Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 21 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы говорим о главных событиях этого дня. Мы следим за лентами информационных агентств и за тем, что происходит на московских дорогах. Согласно статистике, там сейчас 504 238 автомобилей. Яндекс оценивает ситуацию в 7 баллов, ЦОДД в 6. Прямой эфир вы можете писать на смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Можете через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. МВД предлагает полицейским дать дополнительные полномочия для досмотра, в Латвии раскрывают списки КГБ, и вот предстоятель Латвийской православной церкви оказался агентом КГБ Советского Союза. Что такое раскрытие документов советского времени, чем это чревато, об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Александр ведет собственный подсчет московских пробок и написал нам уже через Телеграм, что он считает, что в городе сейчас 9-бальные пробки. Так вот, знаете, Яндекс считает, что 9-бальные пробки будут сегодня в районе 6 часов вечера. Собственно, это главное, это пока единственное, что нам написали на Телеграм за последние несколько минут. Давайте говорить о досмотре. МВД предлагает полицейским давать дополнительные полномочия для того, чтобы они при определенных обстоятельствах, к примеру, имели право вскрывать автомобили. Соответствующие поправки в закон о полиции подготовило Министерство внутренних дел. Отмечается, что причиной для вскрытия машин может стать необходимость оказывать срочную медицинскую помощь. Например, спасать детей, если они оставлены без присмотра в салоне автомобиля. Еще можно будет, если этот закон будет принят, полицейским проникать в квартиры и частные дома для того, чтобы задерживать подозреваемых, даже если при этом не присутствуют собственники. Юрист-криминалист, полковник МВД в отставке Василий Лесников к нам присоединяется. Василий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, если предложения МВД будут приняты, насколько расширятся полномочия полицейских?
Ну, вы знаете, я думаю, что они не намного расширятся, потому что, по сути дела, на сегодняшний день в нормах права эти права уже прописаны, они есть. Единственное, что все-таки хочется надеяться, что они будут более детализированы. Вообще наше законодательство, как говорится, в данном случае требует большей детализации, чтобы четко было понятно все действия, все, как говорится, что конкретно, когда, как, на основании чего, как говорится, в присутствии кого. То есть все моменты должны быть более детализированы. Я просто надеюсь, что просто вот в этом нормативе, в нормативном акте все-таки есть в этих предложениях о, как говорится, изменениях, именно все-таки будет уклон сделан на то, что будет более конкретно все детализировано. Потому что на самом деле все в нормах это есть на сегодняшний день.
Скажите, насколько прав наш слушатель Василий 197, который пишет, что это похоже на наступление на конституционные права, в частности на неприкосновенность жилища, когда говорят, что они смогут проникать на территорию, на частную, по сути, территорию, даже без собственника?
Нет, вы понимаете, в чем дело, как говорится, конечно, это очень тесно, близко связано с конституционными правами. Безусловно, как говорится, частная, сказать, собственность, в данном случае, допустим, недвижимость, допустим, она неприкосновенна, да? Но, как говорится, надо просто посмотреть, там ведь при определенных только ситуациях, понимаете? Почему я говорю, что желательно и очень даже желательно, чтобы вообще вот эти нормы такого характера были детализированы конкретно, не просто общей такой фразой, а четко, как говорится, что, когда, при каких условиях, как говорится, с соблюдением каких, допустим, оговорок и прочих. Вот это все должно быть в нормах закона прописано. Но можно будет четко проводить контроль. Но на самом-то деле, как говорится, здесь нет нарушения прав. Понимаете, задержание вооруженного преступника.
Но, вот. Подождите,
и там же четко
смотрите,
оговаривается условия. Условия, при каких условиях? Знаете, это же не по любому поводу.
Я понимаю, но ведь все не пропишешь в документах, а тут формулируется так, при наличии подозрения. Это разве
нет,
не субъективно?
Знаете, в чем дело? Это общая фраза. Конечно, просто при наличии подозрения, как говорится, это ни о чем эта фраза. Дело в том, что такие нормы, она же есть у нас. Если вы посмотрите законодательство, у нас предусмотрено в законе о полиции, который есть, если внимательно посмотреть, такие права полиции есть, но при определенных условиях. И вот эти условия надо соблюсти. Это одна сторона. Но главное, я просто еще раз хочу подчеркнуть. Вот предусмотреть, кстати, в законе, я вам возражу, как говорится, нужно как можно больше. И вот, например, германское законодательство, я знаю, как говорится, в этом плане всегда идет с опережением. Появляется новая ситуация, появляется дополнение к норме. То есть детализируется как говорится, вот мелочей. Понимаете, вот когда мы говорим, что вот законодательство для медиков, да, должно быть прям там вот чуть ли по паспорту все по методике должно выполняться. То же самое и здесь. Здесь все должно выполняться строго в соответствии с законом, но закон должен предусматривать все, как говорится, шажочки, все, как говорится, нюансы. Тогда, как говорится, будет легко контролировать, есть ли злоупотребление этим или нет этим злоупотреблением, превышены полномочия или не превышены полномочия. Если, конечно, будет вот так вот общей фразой, ну, это ни о чем. Да, это можно толковать, как говорится, в любую сторону, и как нарушение конституционных прав, и как ненарушение конституционных прав. То есть кому как удобно будет, как, знаете, как закон как дышло.
И все-таки давайте вернемся к предложениям, о которых сегодня пишут в средствах массовой информации. Ну вот, например, уточнение в полномочия полицейских при досмотре. Когда говорят, гражданина можно проверить, если появились подозрения, что он спрятал краденые вещи. Сейчас такой досмотр возможен, если есть подозрения на оружие, взрывчатку, наркотики, запрещенные вещи. А теперь еще и краденые вещи появятся.
Ну, вот опять же, надо детализировать, что значит на подозрение, понимаете? При каких условиях это должно быть? Надо все-таки, норма должна быть все-таки, ну, будем сказать, более конкретно прописана.
Вот смотрите, Вальдемар 862
нам... Нельзя исходить из позиции того, сказать, а вот он на меня не так посмотрел.
Да-да-да.
Понимаете? Но это неконтролируемая, непроверяемая вещь. А как он посмотрел? Вот у одного взгляд прищуренный, у другого, как говорится, широко раскрытыми глазами. То есть они должны быть очень конкретны и очень однозначно понимаемы.
Более общий вопрос как раз Вальдемар и задает. Это ведь европейский подход, о котором вы говорите, пишет он, детализировать. Есть же американский, когда устанавливается подход, а не правило. То есть, в принципе, есть подозрение, смотрим.
Нет, да, это континентальное право, да, это европейский подход.
Но насколько, с вашей точки зрения, американский подход более эффективен?
Я не считаю по-моему эффективным. Просто я считаю, любое, как говорится, нормы законодательства, когда они развиваются, как и в любой другой отрасли, они должны положительные, как говорится, моменты забирать и там, и там. В американском праве, допустим, ведь то, что мы вот имеем в виду вот в англосаксонском праве, да, прецедентном праве, там тоже есть позитивные моменты. И, наверное, на них надо тоже обращать внимание. Но там много и непозитивных моментов, которые, наоборот, ущемляют права человека очень сильно. А вот в европейском континентальном праве, как говорится, они, наоборот, все построены на то, чтобы четко детализировать. И человек должен понимать обе стороны, как говорится, и применяющее право, как говорится, и та, против которой применяется это право, они должны четко понимать, где, как говорится, грань их нарушения, а где возможности, допустим, вот кто может, а что нельзя.
Понятно.
Так, вот эти моменты есть. Вот хотелось бы, чтобы в нашем законодательстве, вот в принципе, для чего у нас была большая система подзаконных актов, принимали, как говорится, вот общую норму, а потом она, как говорится, еще наращивалась подзаконными актами. Они детализировали ее, они уточняли, конкретизировали, то есть давали более четкий комментарий к ней. Но лучше уйти от комментариев к норме, чтобы это была, как говорится, не подзаконная, а законная норма.
Спасибо. Василий Лесников, юрист-криминалист, полковник МВД в отставке, был с нами на прямой связи. 879-й объясняет наши вопросы. Он пишет, пугает, что благие намерения будут использованы в корыстных целях. Я бы все-таки сформулировал иначе. Могут быть использованы в корыстных целях. Мишка Ромашка пишет, это как с пакетом Яровой, сделано в целях поиска преступников и террористов, а нервничают почему-то обычные люди. Может быть, как раз потому, о чем пишет 879-й. У Виталия возникает другой вопрос. Если полицейским разрешат ходить в квартиры без собственника, во-первых, как они туда будут попадать без ключей? Ну, это очевидно. Значит, они будут взламывать или резать дверь. Они должны будут иметь такую возможность. А во-вторых, пишет Виталий, если, к примеру, собственник в этом не виноват, в том, что произошло, в результате чего он явно получит определенный убыток, а в квартире еще и что-то пропало тогда, а там побывали полицейские, вот ты собственник, приходишь, квартира вскрыта, там что-то пропало, что делать? Но это уже придется, видимо, с юристами решать. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Если не виноват, просишь запилить дверь. Это как? Непонятно. Полицейская удавочка затягивается, и, похоже, скоро мы даже мяукнуть не успеем. Чирикнуть, я предлагаю, вот это вспомните из вчерашнего. Так вот, 29-й, значит, пишет, скоро мяукнуть не успеем. 7373948, телефон прямого эфира, набирайте этот номер для того, чтобы мы обсудили эти возможные дополнительные полномочия для досмотра. Сегодня, кстати, Александр Хинштейн, который был близок совсем недавно к Росгвардии, уже писал о том, что, мол, слишком много шума по этому поводу, потому что ведь у Росгвардии вроде как, если я правильно понял то, что написал Хинштейн, что, мол, у Росгвардии вроде уже есть все подобные полномочия, и теперь просто речь идет о том, чтобы полномочия были одинаковы у разных представителей правоохранительных органов. «Если попало полбеды, — пишет Василий Орлов, — там ведь могут найти, чего там не было». ну, с вашей, во всяком случае, точки зрения. А, так, а можно мне как-то помочь вот с телефонами разобраться, чтобы я мог брать телефонные звонки? Ой, как все непросто у нас тут выглядит, как необычно все. А, так бывает. А, так, бородатые... А почему я должен знать про все ваши бородатые видео «Дверь мне запили»? Нет, вы прекрасно, что вы знаете, но я думал, что мне не надо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, чуть громче, если можно.
Здравствуйте, говорю.
Ой, как вас плохо слышно. Давайте попробуем с кем-нибудь еще поговорить. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает плюс 7-925-48-948. И вот Вальдемар, которого я уже цитировал, пишет, думаю, мы можем переходить от европейской системы к американской системе подходов, когда будет доверие к системе, чтобы что интерпретировать будут нормально и без злоупотреблений. Но тогда надо сначала получить это доверие к системе и только после этого осуществлять переход. Получается, сейчас пока доверия к системе не очень много. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что закон, это, если он будет принят, но это не как что-то особенное, открывающее новые для полиции возможности, а это действительно будет использоваться против нас. То есть, вот у вас была смс-ка. А если найдут то, чего там не было, так они найдут, они будут специально...
Нет, вот смотрите, давайте тогда от обратного попытаемся пойти. Вот они говорят, сейчас они не могут вскрыть машину, если видят, что там остался ребенок, который без присмотра.
И ну, нужно... Ложь, они могут вскрыть, потому что есть, опять же, статья даже за оставление в опасности, они обязаны вскрыть. А вот если они будут это делать уже не то, что облеченные властью, а... с развязанными руками, как этот закон предполагает, то я говорю, они там не только ребенка дают, они килограмм героина найдут.
Вы полагаете, что таким образом у них появляется слишком много возможностей?
100%, конечно.
Я понял.
Конечно.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Прошу.
Помните, одно время гаишникам запретили останавливать машины просто так, из-за проверки документов?
Было дело. Совсем недавно разрешили.
Останавливали всех подряд, потому что в городе всегда проводится какая-нибудь акция. И гаишник в открытую говорил, что я под тебя акцию найду всегда, поэтому сиди и дай мне документы.
То есть вы так тоже вот... говорите о том, что никаких дополнительных полномочий, если хочется, они и так могут.
Да, да, здесь будет то же самое, просто понимаете, тут вопрос какой. Тогда в законе нужно четко описывать, как отвечают эти лица, если их подозрения не подтвердились, и кто отвечает, если они нанесли имущественный ущерб гражданам, действуя так. Вот когда будут ответственны, конкретно ответственный командир подразделения, руководитель операции, да, там...
Ну, то есть вы возвращаете да. нас к тому, о чем говорил юрист Лесников только что в эфире. Он говорит, надо четко это прописывать, причем не в подзаконных актах, а прямо в законе.
Да, и должен быть конкретно, я говорю, ответственный человек, не так, как они размазывают ответственность по подразделению, да, мы тут типа все действовали. Вот тогда 10 раз человек подумает, ломать ему чужую машину из-за подозрений каких-то, или подождать, может быть, человек придет сам, да?
Ну, подождите, человек сам, они говорят, если там внутри подозреваемый.
Слушайте, слушайте, но детьми прикрывались даже американцы в Сирии, да? Когда нам сейчас хотят, когда они хотят от нас получить положительный ответ, они обязательно найдут пример с детьми и приведут их. Понятно, что если детям плохо, любой выбьет стекло у машины и вытащит детей оттуда.
Тогда смотрите, возвращаясь к Хинштейну, которого я уже пытался цитировать, а вот теперь цитирую напрямую из Твиттера. Напомню, пишет Хинштейн, у других силовых структур такие полномочия уже есть, например, у Росгвардии. И просто должны быть единые правовые подходы.
Мы все-таки с вами очень сильно будем надеяться, что в Росгвардии люди отличаются с большим, отбираются с большим тщанием, чем в рядовую милицию, которая ходит по улицам.
Даже если так, мы говорим, что единые правовые подходы, может быть, и должны, но сначала тогда надо с полицией что-то поделать. Ну, мы должны ей больше доверять. Пока МВД предлагает дать полицейским дополнительные полномочия для досмотра, речь идет о поправках в закон о полиции.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Новость часа.
Федеральная антимонопольная служба предупреждает Аэрофлот о необходимости повышения прозрачности ценообразования на внутренние рейсы. Молния с агентства ТАСС, цитата, прямо сейчас это появилось. Ждем уже в ближайших информационных выпусках дополнительные подробности на этот счет. И еще, глава Минсельхоза Патрушев в интервью РИА Новости заявляет, торговая война Китая и США может ускорить выход на рынок Китайской Народной Республики российской свинины и говядины.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
А теперь в Латвию. Там представитель Латвийской православной церкви оказался агентом Комитета госбезопасности советских времен. Митрополит Рижский Александр Кудряшов был, как стало известно из опубликованных материалов, завербован сразу после получения сана священника еще в 1982 году. Латвия обнародовала часть архивов КГБ. В сеть выложили 10 тысяч отсканированных карточек об агентах, которые работали в 80-е годы. В документах приводятся имена потенциальных кандидатов для вербовки и информация о гражданах, которые собирались выезжать за границу. Обращают внимание на то, что многие документы написаны от руки и на русском языке. Соответственно, это не просто так опубликованы документы. Публикацию архива КГБ Латвийской Советской Социалистической Республики в Латвии депутаты местного сейма одобрили еще в октябре. Валерий Маливанный, писатель, историк спецслужб, к нам присоединяется. Валерий Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, Латвия первая, кто так делает? Вообще часто раскрывают архивы спецслужб?
Ну, сразу после развала Советского Союза и фактически после уничтожения КГБ СССР, то мы видим, что все республики Прибалтии, которые признали Советский Союз агрессором, а в том числе и Россия, конечно, они практически первым делом, что сделали, это... напечатали архивные данные на тех сотрудников КГБ, которые работали на территории этих стран. Эстония, Латвия, Литва, все они практически архивные данные полностью напечатали. Исключение тогда составила Украина, которая, и Белоруссия, которая эти данные не отпечатала. А в связи с тем, что в советское время КГБ СССР практически полностью покрыл агентурной сетью всю территорию Советского Союза, в том числе и церкви были под колпаком у советских спецслужб, то, естественно, в архивах КГБ Латвии, да и Эстонии, и Литвы наверняка остались сведения о тех священниках, которые... работали на Комитет государственной безопасности.
Валерий Васильевич, а тут ведь еще один вопрос возникает. Мы же знаем, как обычно у нас принято было, да и сейчас, наверное, так же, но принято было заполнять документы. Вполне возможно, что этого человека и не завербовали вовсе, но для отчетности карточку заполнили. Или такого не могло быть?
Нет. Все, кто начинал работать на КГБ, обязаны были давать подписку о неразглашении тайны. То есть это не просто так, а это заводилось специальное досье. Это человеку фиксировали все его служебные докладные записки по месту его пребывания. То есть если ты среди интеллигенции находишься, то ты стучишь на интеллигенцию. Если среди священников, то ты стучишь на свою паспорт.
То есть, иначе это говоря, если карточка была, если вот теперь в Латвии напечатали, дали доступ к этим карточкам, если карточка была, значит, человек стучал.
Да, да. Это 100% он работал на КГБ СССР.
Хорошо, тогда следующий вопрос. Это вредно, это полезно с вашей точки зрения?
Ну, любые спецслужбы, надо понимать, Любая страны, они стоят за интересах национальной безопасности той страны, где они находятся. Поэтому КГБ СССР, он охранял безопасность Советского Союза. Это была самая сильнейшая спецслужба мира. И это признают практически все профессионалы западных спецслужб. После развала этих спецслужб мы видим на сегодняшний момент, то Мишкин появится, то Петров, то Баширов, То есть непрофессионализм, который так и стучится к нам в дверь, идет именно вот от этой безалаберности, которая случилась после развала Советского Союза.
Спасибо. Писатель-историк спецслужб Валерий Малеванный был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. А, в общем, примерно, тут просто Виталий пишет, почему в России не открывают архивы. По-моему, Валерий Малеванный достаточно четко сформулировал, почему. Латыши или украинцы, или да кто угодно, кто теперь не входит в состав Российской Федерации, кто, Российская Федерация, напомню, она осталась после Советского Союза, она приняла на себя все обязательства Советского Союза и так далее. А для тех стран эти спецслужбы чужие, им не страшно публиковать подобного рода, может быть, даже наоборот, полезно. Так делать в России, наверное, неправильно. Хотя, не знаю, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. А я, знаете, к этой публикации отношусь как к артефактам ушедшей цивилизации.
Ну, это давно было, достаточно давно было. Да. Тому же представителю Латвийской православной церкви уж сколько лет?
Ну, в принципе, нам и нам-то особо бояться нечего, даже если нас вот напечатать. Во-первых, там нет никаких преступлений. Там же не раскрыты преступления какие-то, раскрыты какие-то архивные
нет, данные. Нет, но это же... Нет, подождите, а вот это интересная история. Что бы там ни говорили, может быть, даже из лучших побуждений, но это была некая закрытая для посторонних глаз деятельность.
Ну, это только информация для размышления, не более того.
Нет, ну это... вы что-то делаете в расчете на то, что об этом другие не узнают, а потом раз и узнают.
Там же нет, там же не написано, что делали именно. Там же написано, что только как бы данные.
Что что-то делали, конечно, а тут можно нафантазировать. Я понял, но это не страшно.
Закон-то не был нарушен, наверное. Преступление, если бы
нет,
это
одно дело. Это уж другая история, я понял.
А если делали, да, действовали в рамках закона, так чё ж бояться?
Ну, понятно. И все-таки вот этот вопрос, вроде как, бояться-то нечего. Ты же делал какие-то важные вещи. Это была, по сути, государственная деятельность, работа на государство. Но, с другой стороны, ты не предполагал, что эта работа когда-то будет открыта. И все остальные узнают, что ты это делал. 7373948, телефон прямого эфира. Это какая-то такая, вообще, даже не проблема государственного устройства, проблема общественных отношений, скорее. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Но я хотел бы поздравить с профессиональным праздником наших уважаемых разведчиков, да?
Скорее всего, это связано, безусловно.
На вопрос о том, почему не рассекречивают, есть данные, которые можно рассекречить, да, и которые, как в бухгалтерии, лицевые счета сотрудников хранятся 70 лет. Есть, которые 20. А вот, в частности, если говорить о тех данных, которые еще не рассекречены даже после Второй мировой войны, это касаемых событий... Тегеранской конференции разведчик, да, на основе, ну, который послужил прототипом фильма советского еще «Тегеран 43», он общался с высших эшелонов немецкой власти. Кто вам это рассекретил?
Не-не-не, а мы сейчас как раз, мы не об этом говорим. Вот с вашей точки зрения, то, что латыши делают, это как вредно, полезно?
Ну, это обычная их, как бы, норма поведения латышских правящих кругов, да. Можно... Придумать все, что угодно, написать все, что угодно. Ну, а та же Грибоускайте...
Нет, но они же не придумывают ничего, они говорят, что они... Или вы подозреваете в том, что это все сфабриковано?
И когда, так и нет. Ну, сколько лет прошло? 25 лет. Половина уже нет живых, половина где-то осела на Западе. Есть разведчики, которые на Западе живут даже.
Нет, смотрите, Виталий пишет. Получается, что мы боимся нашего недавнего прошлого. Правда о прошлом. Или не так?
Да не надо его бояться, не надо его стесняться. Оно было таким, какое оно было. Что вот это вот за отношение такое? Ну что мы там, давайте сейчас плеткой опять себе по спине будем бить. А другие страны как себя вели? Точно таким же образом. Все разведки действуют. Есть определенный паритет разведок, и никто за него не выходит.
Возникает вопрос, если бы латыши считали спецслужбу своей, опубликовали бы они списки тех, кто работает? Ну вот, к примеру, готовы ли будут латышские спецслужбы опубликовать списки тех, с кем они работают в 2015 году? Латышам полезно, для нас скорее вредновато. А Александр Суровов пишет нам через Телеграм. Ну и Александр Бербасов. У нас сейчас ничего не поменялось, теперь есть своя спецслужба. А, это у них ничего ничего не поменялось. У них есть своя спецслужба, которая все равно работает по таким же методам своих действующих. Это добавляет Александр Суровов. Они ведь все равно не выкладывают. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 декабря. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Если вы собираетесь выезжать как-то из Москвы, надо бежать. Надо бежать прямо сейчас, потому что вот в эту минуту, да, на 10 тысяч уже, кстати, машин стало меньше, чем полчаса назад. Сейчас 493 тысячи. Но по-прежнему семибальные пробки. Теперь уже никто не спорит. И Яндекс, и ЦОДД согласны. Семибальные пробки в городе, а прогноз Яндекса усложнился. Если полчаса назад они обещали нам 9-бальные пробки в течение часа, то теперь говорят, что они настанут раньше и будут длиться дольше. Но вот 9-бальный прогноз появляется уже в 5 часов вечера. Так что, если хотите, либо сейчас, либо после 20. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? О том, как освобождали правозащитника Льва Пономарева. Его освободили несколько часов назад, это было примерно в половине 9 утра. И о том, как Роскомнадзор начал проверять BBC из-за того, что в Британии возникли проблемы у Russia Today.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир. Вы можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можете звонить 7-3-7-3-94-8. Сегодня закончился 16-суточный срок для правозащитника Льва Пономарева. Он покинул спецприемник, причем отдельно. Отмечается, что он не смог просто так вот взять и выйти из спецприемника, а что его тайно вывезли из спецприемника, не дали встретиться с родственниками и журналистами, силой вывели, отвезли на машине со спецсигналами к одному из отделений полиции и там высадили с вещами буквально прямо на улице. А кто выходил из спецприемника и готов поделиться собственной практикой? Как это обычно происходит? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Вот правозащитник, напомню, Льву он в таком в почтенном возрасте уже, ему 77. Может быть, это тоже важно, но все-таки, если вы связывались с этим, если вы попадали в такую ситуацию, вы работали с людьми, которые попадали в ситуацию, которая называется «выйти из спецприемника». 7373948, телефон прямого эфира. Как это обычно происходит? Ну вот здесь многие говорят, обратите внимание, взяли, силком посадили, отвезли, с вещами оставили буквально посередине дороги. Но вот давайте будем разбираться, а как должно быть на самом деле. 7373948. И существует ли правило, по каким человека должны... А вот да, 652-й пишет, что главное ведь, что отпустили. И это важно. Но с другой стороны... хвала Господу, что его освободили, пишет Вася 413-й. Игорь 378-й утверждает, что выходил только за деньги. Но я-то как раз не спрашивал, на каких условиях вас выпускали. Я как раз спрашивал, каким образом все это было организовано. Ну, то есть, вот если вы сидите в конкретном спецприемнике, вам просто в какой-то момент возвращают вещи и говорят, все, теперь дверь открыта, можете выходить. Или вас действительно отвозят в какое-то отделение и там оформляют документы. Как это случилось, судя по всему, со Львом Пономаревым. Впрочем, речь не идет о том, что какие-то документы оформляли в районе отделения. Слушаем вас, здравствуйте.
Слушаем вас, здравствуйте.
Так, вот этот еще один телефон, который больше не будет с нами в какое-то время разговаривать. Откуда он набрал 4 чемодана? Об этом тоже речь идет в сегодняшних сообщениях, пишет 29-й. Журналист, член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева к нам присоединяется. Ева Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первым делом, есть какой-то четкий сценарий? И если да, то будут ли претензии к тому, как освободили Пономарева?
Да, претензии будут, абсолютно точно. Сценарий был для всех единым. И заключается он в том, что по просьбе человека... Во-первых, мы должны спросить в первую очередь, как он хочет, чтобы его освободили. По просьбе человека его могут оставить прямо там же, где он есть, чтобы он дождался своих близких, родственников, там, не знаю, кого угодно. Они подъедут на машине, заберут его. Разумеется, чаще всего делается так, что просто он говорит, откройте двери, да, если называется, я выйду, и до свидания. По такому принципу освобождали до сих пор всех. Исключение сделали для Алексея Навального. Его действительно несколько раз забирали и отвозили в ближайший полицейский участок. Мы тогда думали, что это как раз связано с его политической деятельностью. Нам также объясняли, что это из-за того, чтобы не создавать толкучки из журналистов и вообще вот такую прям масштабную какую-то там пиар-акцию в поддержку Навального. Но что касается Пономарева, совершенно необъяснимо и непонятно. Сам он был против того, чтобы его доставляли он более того возражал, и все, что происходило, это происходило практически силовыми методами. Я знаю, что его взяли прямо под руки, и вот усадили в автозак и отвезли в это отделение. Мы считаем, что это нарушение закона о полиции, и будем обязательно предъявлять претензии.
Скажите, но в чем смысл таких претензий? Ведь главное, что Пономарева выпустили, как об этом пишут наши слушатели.
Слушайте, ну вот представьте, а если бы его взяли бы и отвезли куда-нибудь в Мордовию, и вот там бы отпустили, и сказали, мы же выпустили, все же хорошо, мы вас отпустили на свободу. Человек имеет право быть отпущенным именно там, где его непосредственно содержали. А дальше это его дело, как он будет куда-то добираться, будет ли, останется ли на месте. А вот отвозить его куда бы то ни было запрещено.
Но вот вы сказали, мы будем. А вы в качестве члена Совета по правам человека?
Члена ОНК, потому что члены ОНК как раз...
Общественной наблюдательной комиссии.
Да, они курируют содержание заключенных и административно арестованных в спецприемниках.
Это означает, что вы требуете наказания для тех, кто так поступил с Пономаревым? Или Пономареву, а от этого, что называется, может быть какая-то компенсация?
А вы знаете, мы сейчас потребуем проверку, чтобы нам проверить раз и навсегда, как можно делать, как нельзя. Считаем, что если было нарушение, то пусть понесут ответственность за это люди, которые вот непосредственно были, участвовали вот в этом во всем мероприятии.
Ну и еще, у вас есть какое-то объяснение? 29-й обращает внимание на то, что в сообщениях о том, как вывезли Пономарева, было отдельно подчеркнуто, что у него было с собой чуть ли не 4 чемодана вещей. А такое возможно?
Ну, я думаю, это большое преувеличение. Вещи с собой у человека действительно могут быть, тем более, что за время пребывания в спецприемнике ему могли их приносить близкие родственники. Это теплые вещи, потому что зачастую холодно там. Это продукты. Он мог что-то просто не съесть, не успеть и взять с собой. Хотя обычно оставляют, насколько я знаю, все административно арестованные. Но в любом случае, какие-то вещи за это время могли составлять достаточно весомый багаж. И особенно книги. У Пономарева их всегда было очень много.
Еще раз подчеркнем. Вы говорите, что это не предусмотрено правилами, чтобы, выпуская спецприемок, человека отвозили в отделение полиции.
Это не прописано конкретно, да, вот, ну, сказано, что должны освобождать человека, и речь идет именно об освобождении из того места, где он в данный момент содержится. Что мы подразумеваем под этим? Вот открыли дверь, и все, человек на свободе.
Спасибо. Спасибо. Ева Меркачева, журналист, член общественной наблюдательной комиссии, член Совета по правам человека при президенте России, была с нами на прямой связи. Я почему переспросил Еву насчет того, что предусмотрено правилами? Сергей 478 пишет, что его как раз из спецприемника отвозили в отделение полиции. Вот видите, оказывается, это должны были делать исключительно по вашей просьбе. Ну, если по словам Евы Меркачевой, 652-й, а почему не проследили за машиной, которую возила Пономарева? Ну, потому что они же не могут проследить за каждой машиной, а в той машине, в которой вывозили Пономарева, на ней не было надписи, мол, Пономарев здесь. 7373948, телефон прямого эфира, если вы готовы добавить что-то к нарисованной Евой Меркачевой картинке. Вот она говорит, такого быть не может. Вот Сергей добавляет, нет, бывает. Вот в его случае такое было. Вы готовы что-то добавить? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Да.
Ну, это, наверное, в виде издевки просто было сделано, да, но все как бы... Страшно то, что это все-таки пожилой человек, какие бы у него взгляды политические не были, да, вот так поступать с пожилым человеком, простые сотрудники, к сожалению, они вот такие, какие они есть. Это люди, как правило, с низким образовательным уровнем, которые закончили там... максимум училища, и вот, ну, это норма поведения патрульно-постовой службы, поэтому, ну, что здесь удивляться, у нас в государстве это каждый день происходит.
Это отношение государства к гражданам, об этом говорит наш слушатель. 652-й пишет, к примеру, после проверки на трезвость, если трезвый, могут ведь назад не перевести, у нас нет такой практики, если ты прав, то вести тебя на то место туда, куда тебе надо. Но у нас вроде как не должно быть практики, говорит Ева Меркачева, чтобы тебя везли туда, куда не надо, когда ты прав. Ведь речь-то как раз шла о том, что господин Пономарев должен был выйти там, где он предполагал выйти. там, где его содержали, и, в общем, его там ждали, его бы отвезли туда, куда ему нужно. Но его отвезли, как говорят, не туда. Теперь будет соответствующая жалоба от общественной наблюдательной комиссии. Что обсуждать? Пригласите юриста или прочитайте 109-ю статью и другие статьи Уголовно-процессуального кодекса, пишет 009-й. Но, судя по словам Евы Меркачевой, теперь юристов пригласят и будут разбираться в этой ситуации отдельно. Общественная наблюдательная комиссия собирается писать по этому поводу жалобу, требовать проверок.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Игорь 378 полагает, что в результате проверок все будет нормально. Как он пишет, оформят перевод в день освобождения. Посмотрим. Следующая тема. Теперь по поводу других проверок. Проверки, которые проводит Роскомнадзор в связи с тем, что проблемы возникли у Russia Today в Великобритании. В этой связи в Роскомнадзоре сказали, что будут теперь проверять здесь, в Российской Федерации, BBC. Ведомство объяснило проверку решением британского регулятора в отношении RT. Регулятор называется Ofcom, и в Ofcom'е сказали, RT нарушил правила беспристрастности, и вот теперь Роскомнадзор будет проверять, соблюдает ли BBC российские законы. Речь идет о проверке в отношении телеканала BBC World News. Причиной для проверки стало решение британского оператора проверять World News, BBC, будут на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. И, как сообщается, есть уже соответствующий запрос, который, к примеру, РБК отправил в пресс-службу BBC Global News для того, чтобы узнать, а как в BBC, собственно, реагируют на эти новости из Роскомнадзора. Что касается претензий к RT, давайте с этого начнем. Там претензии такие. В действиях телеканала нашли нарушение правил беспристрастности при освещении отравления Скрипалей в Солсбери, ситуации на Украине и войны в Сирии. Ofcom утверждает, что весной этого года за 6 недель канал RT нарушил правила вещания 7 раз. Теперь, значит, это будет либо штраф, предусмотрен штраф 250 тысяч фунтов стерлингов, либо отозвать лицензию на вещание у RT, но это, говорят, крайняя мера, скорее всего, сначала будет штраф. Юрий Почта, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН, он с нами на прямой связи. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, я не припоминаю, чтобы вот так открыто наши говорили, что вот это ответ. Это новый подход к информационной войне.
То, что мы начали разбирательство, да? Нет, вы знаете, об этом уже начинали говорить. Скажем, Симоньян говорила, что мы неоднократно предупреждали о возможности зеркального ответа. Песков, пресс-секретарь нашего президента, сказал, что да, это наша ответная реакция. Дело в том, что, по его мнению, вопросы к BBC, они накапливались у разных ведомств длительное время. И вот теперь, после этого решительного демарша британской вещательной службы, контроля за вещанием, нам приходится заниматься тем же самым.
Но вы говорите, нам приходится заниматься тем же самым. Примерно так же говорят и на официальном уровне, но дальше ведь возникает вопрос. Ofcom, заявив, что RT в Британии нарушила правила, может, по идее, лишить RT лицензии на вещание. Но ведь у BBC лицензии на вещание вряд ли существуют в России. Они ведь не вещают по-русски, я думаю, или есть?
Нет, я думаю, что... мы будем рассматривать, что, какую деятельность. Это телеканал BBC World News, мировые новости, и сайт на русском языке. То есть, потому что именно эти средства информационные, они присутствуют в нашем пространстве. Вот, так что, нас там рассматривают это прежде всего, сам RT и спутник. Он тоже воспринимается в качестве такого мощного идеологического средства Кремля, направленного на дестабилизацию западного слушателя.
Но означает ли это, что единственное, что могут сделать наши, по большому счету, заблокировать здесь доступ в интернете к этим сайтам?
Ну, как я понимаю, BBC тоже имеет лицензию, и по отношению к нему какие-то меры могут быть приняты. Как будет реагировать британский вот этот институт контроля за вещанием, мы пока не знаем. Дело в том, что они как бы признали, что 7 из 10 случаев они подпадают под нарушение правил, и в течение 60 дней по их, так сказать, документам, по положениям, они должны принять решение. А решение может быть самым разным, начиная от того, что, скажем, Альти должно будет извиниться за допущенное нарушение и не повторять какие-то передачи, где это было. Или же будет сокращен срок действия лицензии, или она может быть прервана, отозвана и так далее. Может быть штраф до 250 тысяч фунтов и так далее. То есть вариантов очень много, но перед этим будет еще заслушана точка зрения, собственно, Альти, там, в устном или письменном виде, и затем уже будет приниматься решение. То есть это процедурный вопрос, это не скоро будет, но это уже длится с января же этого года. Так что идет такое серьезное воздействие на нашу вот такую мощную информационную службу.
Воздействие, но смотрите, что пишет Игорь 514. Сначала запретим BBC, потом Радио Свобода, а потом 91-й год. Это не попытка встать на одни и те же грабли?
Ну, «Голос Америки» мы запретили. Потом какие-то службы, так сказать, американские, там, USAID, агентство по международному развитию тоже было запрещено к деятельности в нашей стране. Идет как бы выравнивание такого вот поля взаимодействия между странами. Дело в том, что ведь наша страна относительно молодая, и все ее попытки войти в мировое политическое, экономическое, информационное пространство вызывает непонимание и раздражение со стороны тех стран, которые давно устоялись, так сказать, и решили, что им принадлежит монополия в освещении событий, происходящих в мире. Причем они же ссылаются при этом на свободу слова, на свободу распространения информации, и все это хорошо, пока это осуществляется ими в их интересах. Когда по наивности кто-то пытается использовать уже в своих интересах, как мы, то это воспринимается как покушение на свободу слова, как вмешательство во внутренние дела. Ведь к Альти претензии есть и в Соединенных Штатах. Там был и доклад комиссии по разведке, где докладывалось, что было вмешательство.
Нет, это говорит о том, насколько эффективно Альти, как выясняется, ну, к примеру, по сравнению с тем, что было у Советского Союза. А 514 это пишет о том, что нам ответить, по сути, нечего.
Ну, почему нечего?
Ну, потому что в 91-м году это все закончилось вообще плачевно, мягко говоря.
Ну, это был грандиозный советский эксперимент, он закончился. Причем, знаете, я бы подчеркнул, что вообще марксизм был выдуман не в Рязани и не в Тамбове, а это было последнее достижение западной, так сказать, мысли социальной и гуманитарной. Мы попытались применить эти идеи к нашей стране и к ряду других. Ну, повторяю, эксперимент закончился. Теперь нам предлагают неолиберальный вариант. Ну, мы попытались, не очень получается, пытаемся изобрести что-то свое. И, собственно, освещаем все это вот с точки зрения нашего понимания, наших...
Но если коротко, с вашей точки зрения, у нас есть шанс победить в такой информационной войне?
Вы знаете, я бы сказал так, что здесь нет однозначного решения. Противоречивый, очень болезненный процесс. Мы входим в мировое информационное пространство. Нас туда стараются не пускать. Ну что ж, будем действовать, как получается, завоевывать там метр за метром.
Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, главное начать.
Да, совершенно верно.
Посмотрим. Спасибо. Юрий Почта, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН, был с нами на прямой связи. Смотрите, вот что написала Маргарита Симоньян в Телеграме. У Британии нет аналога Арти, нет вещающего на русском телеканала, который бы смотрели русские таксисты и которые каждый день поминали бы недобрым словом депутаты Государственной Думы. Это она говорит о сравнительной популярности Арти в Великобритании, но так как она ее видит. Так вот, дальше она пишет. Поэтому если у них там нас запретят, то у нас тут запретят. запретить в ответ совершенно нечего. И дальше она пишет, может, это и хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, BBC выпускает каждый день выпуск новостей в Ютубе на русском языке. Вот и все влияние на Россию. RT вещает свободно в телесетях. Мстя здесь за телеканал, у нас что получается? Надо будет запрещать целый Ютуб-канал. Интересно получается, это Виталий, 618-й. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Мы обсуждаем историю, как это сказать, несимметричных ответов в рамках гипотетической информационной войны между Россией и западными странами. Вот в данном случае Роскомнадзор начал проверку BBC из-за проблем у RT в Британии. А что, нельзя просто исправить все эти нарушения, которые нашли в Британии? Но, понимаете, тут какая штука? Это Арчи. Наша мстя будет сурова, пишет Сергей 478. Понимаете, какая штука? Тут ведь, когда Маргарита Симоньян описывает те претензии, которые существуют у англичан к каналу RT, можно представить себе, что если это действительно так, то в дальнейшем появятся новые претензии. Вот, например, как она описывает претензии нынешние. RT нарушили законы вещания, потому что дали в эфир и не подвергли сомнению заявление российского Министерства обороны по Сирии. Первое. Второе. Нарушением закона вещания они посчитали факт, что ведущий RT в эфире перебивал бывшего посла США в Сирии. Катастрофа, правда же? То есть, если вот это считается действительно серьезной претензией, если то, как описывает Симоньян, эта претензия на самом деле именно так сформулирована, тогда совершенно очевидно, что если они исправят эти проблемы, тут же появятся десятки новых. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Так не получается. 7373948, телефон прямого эфира. Проверять BBC будут на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. Все это происходит на фоне того, что уже произошло с RT, который может в нынешних условиях за выявленные британцами нарушения светить либо штраф до 5% условного дохода вещательной компании, либо, как крайняя мера, лишение лицензии на вещание. Еще какие-то передачи они там могут просто запретить повторять в эфире. 7373948, телефон прямого... Мишка Ромашка. Роскомнадзор, Телеграм, счет 01. Теперь берутся за британцев. Решили, что это легче. Так, что ли, получается? Непонятно. 514-й. Власти наши не умеют признавать ошибок. Думается, надо давать больше свободы слова нашим гражданам, к ребятам с RT доверия мало. Еще раз, подождите, 514-й. Я не знал, что вы такие таким образом решили сделать такой каминг-аут, признаться в том, что вы британец. Удивительная история. Значит, у вас в Британии к ребятам с RT доверия мало, что ли? Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Информационная война, ее эффективность, об этом мы говорим. Роскомнадзор начал проверку BBC, чем закончатся эти проверки. Так, вот 986-й, сейчас попытаемся разобраться с тем, что вы написали, спасибо за это сообщение, думаю, что в нашей информационной редакции уже видят, о чем пишет 986-й, как только мы что-то сумеем разузнать, об этом поговорим и в эфире. 7373948, телефон прямого эфира, буквально еще несколько секунд, и у нас будет полторы минуты разговора о пробках. Еще раз, 7373948, не готовы обсуждать эту тему? Хорошо. Тогда далее разговор о пробках.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Движение. Удивительная история. Пробок все больше, машин все меньше. Теперь уже ЦОДД считает, что в городе прямо сейчас 8-бальные пробки. Яндекс пока оценивает ситуацию в 7 баллов, но я так понимаю, что недолго ждать. А машин... за каждые полчаса становится на 15 тысяч меньше. Вот теперь уже 478 тысяч. 8-бальные пробки. Ждем с минуты на минуту пробок в 9 баллов. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Тут еще до Москвы не доедешь. Киевская, где поселок Киевский, ударными темпами строят забор.
Забор.
Пробка практически от Тары начинается. 2 часа, вот, чтобы доехать.
А откуда? Откуда начинается?
Москву от Наро-Фоминска до поселка Киевский.
А, ну да, правильно, там же надо уже, наконец, там... разделительную полосу сделать. Ну, там правда надо. 7373948. Можно, конечно, спорить, надо ли это делать 21 декабря, но слушаем вас. Нет, не получилось. 7373948, телефон прямого эфира. В городе сейчас 7-бальные или даже 8-бальные по версии ЦОДД пробки. Машин 470... Ох ты, смотрите, прямо на глазах. Уже еще минус 4000. 474 тысячи автомобилей. То есть совсем немного автомобилей и дикие пробки. И снега вроде бы нет. Совершенно непонятно, что происходит. Но, возможно, мы таким образом готовимся к Новому году. 21 декабря. Прямо сейчас новости. Потом продолжим.